В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – частно-государственное партнерство. В студии «Радио Свобода» председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета Владимир Зернов и президент Московского института экономики, менеджмента и права, член-корреспондент Российской академии наук Николай Малышев. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Во второй половине часа вы сможете нам позвонить по телефону. И первый мой вопрос Владимиру Зернову. Скажите, пожалуйста, вот почему вам кажется так важной тема частно-государственного партнерства?
Эта тема является наиболее актуальной, по моему глубокому убеждению, для всех развитых стран или тех, кто хочет себя к ним причислить. Вы знаете, буквально на днях опубликован индекс конкурентоспособности экономик. К сожалению, мы по-прежнему находимся в пятом, а сейчас уже в шестом десятке.
А почему откатились? Вот, так сказать, были же в пятом, стали в шестом, вроде денег в стране много.
Вот да, вроде бы денег много, и развиваемся достаточно успешно, а тем не менее откатываемся. А кто впереди, интересно посмотреть? Впереди бывшая наша провинция Чухония. Впереди Тайвань, впереди Гонконг.
Впереди... Чухония — это вы Финляндию называете?
Финляндию, конечно, но это же наша провинция, мы же помним все. Вот что у них, ведь опыт надо перенимать. Не только же наш опыт они перенимают. То, что у них есть, это равные права государственного и негосударственного секторов во всех областях экономики. И как в экономике, в науке и в образовании. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, что, с одной стороны, 80% ВВП нашей страны производится в негосударственном секторе экономики, а к негосударственному сектору и образования, и науки отношение как к случайно появившемуся дитю. Но оно уже развилось. В стране сейчас число негосударственных вузов сравнимо с числом государственных. Николай Григорьевич, количество обучающихся, как мы с вами недавно подсчитывали, где-то четвертая часть уже в вузах.
То есть 25% учатся в негосударственных образовательных учреждениях, да? В вузах.
Даже, может быть, даже больше.
Может, даже немного больше.
Но есть же еще и платные в государственных, да?
Мы сейчас не совершенно верно. Общее количество тех, кто учится за плату, сейчас 60-62%.
То есть даже больше, чем тех, кто учится
безусловно.
На...
Да. Безусловно.
По сути, негосударственное образование сняло с бюджета огромную нагрузку. То есть люди, которые приходят учиться либо на платные факультеты и специальности государственных вузов и в негосударственные образовательные учреждения, они платят свои деньги, они, по сути, капитализируют эти средства в себя, обучаясь тем или иным специальностям и получая ту или иную квалификацию.
То есть вкладывают в себя деньги.
В себя деньги, да. И государство должно радоваться и всевозможно помогать тем вузам, которые взяли на себя такую, вообще говоря, миссию. Потому что это миссия определенных людей создать для государства новые принципы, во-первых, работы. Второе, сделать образование не иждивенцем государства, а самозарабатывающей отраслью. И вызывает огромное удивление то, что так или иначе, те люди, которые занимаются управлением, образованием, четко делят вузы на две категории – государственные и негосударственные.
То есть, несмотря на то, что вообще-то в законодательстве и, казалось бы, в документах министерства, все ли вузы, которые лицензию имеют, имеют право выдавать дипломы и так далее, да? То есть, это скорее проблемы практики или нет?
Вы совершенно правильно отметили. По бумагам у нас все хорошо, а на деле в седьмом десятке. Почему? Ведь образование – та отрасль, где мы сохранили и долго еще будем сохранять имперское мышление. Несмотря на все наши революции, все перевороты, мы привыкли, что наше образование было, есть и должно остаться одним из лучших в мире.
И оно, ну, так это и, хорошо.
И оно так и есть. Ведь та система аккредитации, вот мы сегодня с Николаем Григорьевичем участвовали в обсуждении в России в Рособранадзоре, ведь не случайно сейчас идет наезд на эту структуру, потому что они начали давить тех, кто проводит некачественное образование.
Это, ну, ведь, буквально тут пресс-конференция была пару дней назад.
Вы совершенно правы. Мы сейчас тоже, чтобы все знали, что в конце октября у нас будет конференция, которая посвящена качеству образования во всех секторах государства, не государства.
А кто проводит конференцию-то?
Проводит конференцию вот присутствующий здесь Малышев Николай Григорьевич, Зерно Владимир Алексеевич.
Вместе это
с,
вы?
Да, это мы. Вместе с Рособранадзором. У кого есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, задавайте, приходите, мы будем только рады. Так вот... такое отношение к образованию и науке, когда мы делим не по качеству образования, а по форме учредительства, оно чревато только одним. Мы убираем конкурентов. Не дай бог, чтобы наше образование повторило судьбу нашего автопрома.
То есть то, что наши автомобили сейчас никому не нужны.
Сейчас
да?
никому не нужны. Ведь мы должны быть конкурентоспособны не только внутри страны, но и за рубежом. У нас для этого есть все основания. Нужно только понять, как это используется. Вот классический пример. Белоцерковский Олег Михайлович, известнейший академик.
Ректор МФТИ, да?
Бывший ректор МФТИ, да. 25 лет назад предлагал готовить срочно менеджеров в области IT-технологий.
Информационных
технологий. Почему? Потому что он увидел, что Индия стала готовить государственная программа 25 тысяч специалистов. Это в 81-м году. Олег Михайлович никто не послушал. Что такое для СССР было 70-80 миллионов долларов? Николай Григорьевич, наверное, это...
Копейки были.
Копейки. Просто бюджет считался с меньшей точностью. Мы на это не пошли. Сейчас Индия экспортирует программного продукта и все, что с ним связано, под 100 миллиардов, а мы доли процента от этого. И мы сейчас, вот, например, наш ВУЗ, мы сейчас открываем совместное предприятие вместе с индийскими корпорациями по производству программного продукта. У них миллиардеры не яхты покупают, не футбольные команды, а прежде всего строят индийские силиконовые долины и индийские университеты. А мы что делаем? А мы обкладываем налогом негосударственный сектор. Вот здесь представители двух вузов. Мы тратим налоги на имущество и на землю, равные месячному расходу. Сейчас по стране...
На основную деятельность. Месячному расходу на основную
деятельность. Да. Сейчас по стране десятки, сотни негосударственных вузов, которые успели развиться, они влезли в кредиты по одной простой причине.
Почему?
Государство обложило их налогом на недвижимость. Причем, что некрасиво? Некрасиво не то, что обложил налогом, а то, что изменение правил игры во время самой игры. Вначале в аккредитационный показатель вводится наличие собственного здания, все стараются покупать, а потом оно обкладывается налогом. В итоге негосударственный сектор становится неконкурентоспособным.
По сравнению с государством.
Мы за развитие государственного сектора, у России такой менталитет. Но условия на рынке должны быть одинаковые. Мы за то, чтобы наша страна год от года, десятка на двадцатку продвигалась вперед по конкурентоспособности, а не дай бог не откатывалась. И образование является стержнем, оселком, который выведет страну на то место, которое мы, благодаря своему менталитету, благодаря своему колоссальному образовательному потенциалу, если, Николай Григорьевич, посчитать наш образовательный потенциал, несмотря на то, что мы в мозгах вывезли больше миллиарда, триллиона, извините, долларов на Запад, мы все равно можем сравниться, только, наверное, со Штатами. Других конкурентов у нас в мире, наверное, нет. Людей, имеющих высшее образование, нормальные.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать частно-государственное партнерство после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – частно-государственное партнерство. В студии «Радио Свобода» председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета Владимир Зернов и президент Московского института экономики, менеджмента и права Николай Малышев. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Николаю Малышеву. Скажите, пожалуйста, а вот что могло бы, по вашему мнению, помочь развитию вот негосударственного образования? Просто потому что понятно, что негосударственные структуры, они самые мобильные. Иногда там возникают находки, которые используются уже всей экономикой. В частности, находки в образовании.
Очень простой пример. Исторически известный, но тем не менее я хочу его напомнить. Вот американцы были когда-то, Америка была когда-то очень бедной страной. И вообще не имела образования. В начале века у них не было никакого образования, тем более не было фундаментальной науки, а это было все в России. Что американцы сделали для того, чтобы развить систему высшего образования? Они просто подарили вузам землю, подарили бесплатно. и вузы, эксплуатируя эти участки, сдавая их в аренду, получая деньги, начали строить, привлекать ученых из Европы, создавать для них нормальные условия. И сейчас американская система образования одна из самых мощных в мире.
Ну, вузовская это точно самая мощная.
Что, а что у нас? У нас вот-вот начал зарождаться негосударственный сектор. Я уже говорил о том, что он снял с бюджета огромную нагрузку. Там учится уже огромное количество людей. У нас наоборот. Вот прошла, извините, пожалуйста, революция 90-х годов. Она была революцией, когда я, как представитель Государственного комитета по науке высшей школы, первый, дал по сути, вузам свободу. И с нас началась, вообще говоря, система негосударственного образования. Мы тогда все сделали для того, даже указ номер один Ельцина издали.
А это чтобы... кто его пролоббировал? Вы, Николай?
Ну, конечно, это я его писал вместе со своими коллегами. Значит, мы сейчас видим, что бюрократия снова начинает наезжать на все на это. И мы сейчас должны за все платить. И за землю, и за те здания, которые мы сами построили и купили. Мы не берем у государства ни одной копейки денег. Ни одной копейки денег, по сути. Но мы платим колоссальные налоги. Куда они идут? Мы эти деньги, если бы их освободили вузы негосударственных от налогов, могли бы просто вкладывать по определенным правилам в развитие вузов. В развитие лабораторий, в приглашение ученых со стороны, создание тех условий, о которых сейчас говорил Владимир Алексеевич, по подготовке современных специалистов в области программных информационных систем. Но мы этого сделать не можем. Второе. Жалкие попытки очень крупных олигархов, крупных миллиардеров вложить деньги в образование натыкаются на невозможность это сделать со стороны законодательства.
Почему?
Потому что это можно платить только с чистой прибыли.
Ну да, никто не хочет ее показывать.
А чистая прибыль, простите, пожалуйста, она может пойти, например, у нефтяников на разработку новых месторождений, на прочие их собственные нужды. Зато я видел много раз, путешествуя по миру, и в Японии работал, и в Соединенных Штатах, и в Англии, когда выпускники вузов, преуспевшие в бизнесе, строят целые корпуса. И это законодательством поощряется.
То есть они в свой же вуз и вкладывают?
В свой же вуз и вкладывают. Они строят лаборатории, они строят спортивные сооружения за свои деньги. Но государство в этом случае эти деньги из налогооблагаемой базы выбирает. Оно, по сути, стимулирует такие вещи.
То есть стимулирует развитие образования?
Развитие образования, да. Это самая вот такая вот... У нас же колоссальные налоги. По сути, не получая ни одной копейки от государства, мы государству в бюджет миллиарды рублей каждый год система перечисляет. Непонятно почему.
Вы знаете, то есть получается, что вот, ну, может быть, я сильно скажу, но что негосударственные вузы, они в каком-то смысле изгои. Хотя государственные вузы тоже половина, там, в некоторых, до половины студентов тоже платные. То есть разница только в учредительстве.
Мало того, государственные вузы получили от государства все, материальную базу, получили, значит, так сказать, лаборатории, уникальное оборудование. По сути, так сказать, да, каждый год получают бюджет. А негосударственные вузы не могут участвовать ни, извините, пожалуйста, в конкурсах для получения грантов на государственные деньги. Если ты пойдешь в Министерство образования и науки, попросишь гранты или средства на проведение научных исследований, тебя прежде всего спросят, а вы какой вуз, государственный или негосударственный? Если негосударственный, от винта. Не о чем разговаривать даже. То есть, в данном случае, не хотим, чтобы нас превратно с Владимиром Алексеевичем поняли, тут не жалоба идет, а просто возмущение тому, что, наблюдая систему образования как единое целое, мы понимаем, что один может быть ровным, а другой еще ровнее. Поэтому вопрос стоит в одном. Необходимо сейчас, немедленно, на государственном уровне, вместе с Думой, с Советом Федерации, с правительством выработать общие правила игры для всех вузов. Иначе все эти перекосы вместе с автономными организациями, которые сейчас начнут рвать страну на части.
Совершенно верно.
Рвать страну на части. Я в свое время заслужил очень неприятные слова от бывших демократических лидеров, когда не дал, по сути, приватизировать высшую школу. Ведь и Гайдар, и Чубайс в свое время... Ну, просто на меня сильно обиделись за то, что я убедил президента Ельцина не подписывать указ о том, что научные и образовательные учреждения могут быть хоть каким-то образом приватизированы. Сейчас открыт путь к этому. Ну и куда мы дальше придем? если мы вообще не изменим совершенно, так сказать, законодательство, которое бы равняло всех в правах в одинаковых.
Да, тем более понятно, что развиваются те отрасли, в которых есть конкурентная среда, и могут появляться лидеры, которые показывают всем остальным, куда идти.
Вот Николай Григорьевич очень хорошие мысли затронул по поводу конкурентоспособности. Вот мы берем, сравниваем два вуза, которые Николай Григорьевич представляет, Институт экономики, менеджментного права и Роснову.
И Российский новый университет.
И у него, и у нас прекрасная студенческая жизнь. У нас команды КВН и в премьер, и в высших лигах. Студенты давно не делают разницу между государственными и негосударственными вузами. Они вместе живут. Так ведь, Николай Григорьевич?
Да, абсолютно верно.
У нас прекрасные здания и помещения. Мы купили их на свои деньги. Мы хотим развивать научные исследования, потому что мы прекрасно понимаем, что мы живем в этой стране, и страна должна быть конкурентоспособной. Но что говорит президент в послании? Он говорит, что должен быть конкурентоспособный каждый специалист. Ну, значит, это тут же означает, что два сектора абсолютно равны. Только одно должно быть различие. Это соотношение цены и качества. За какие деньги, какое качество мы даем.
И должны быть критерии качества.
И должны быть правила игры и критерии. Вы совершенно правы. Что мы сейчас имеем? Мы имеем, что независимо от того, хорошо ты работаешь или плохо, негосударственный вуз в любом случае заказ не получает, государственный контрольные цифры приема всегда имеет.
Но зачем вы же в конкурсах-то можете... Не, подождите. Но вы же в конкурсе можете участвовать?
Без права победы.
Без права победы, совершенно верно.
А есть прецеденты, что не государственные?
Нет, прецедентов нет.
Да, это, знаете, действительно, вот интересно было проанализировать, потому что, безусловно, конечно, очень вузы негосударственные показывают иногда чудеса эффективности, честно говоря.
Знаете, я могу сказать, что вот содержание... В нашем вузе учатся 20 тысяч студентов приблизительно.
У нас примерно столько.
Столько же, да. Значит, если я сравню сейчас вуз государственный, который имеет такое же количество студентов, то у него административный аппарат в 3-4 раза больше, чем в негосударственном вузе. Потому что расходы государства на вот бюрократию, по сути, так сказать, они несоразмеримы с теми расходами, которые негосударственный вуз несет при организации и управлении учебным процессом. Просто по определению, по ментальности.
А почему? Дело в том, что вы просто лучше экономите, или у них просто есть деньги, которые...
Дело в том, что я деньги считаю.
Жизнь заставляет.
Жизнь заставляет.
Если
деньги
мы
считать.
Не будем считать деньги с Николаем Григорьевичем, это означает, что мы ведь экономика негосударственного вуза сводит концы с концами 5-7%. И налог, который составляет у развившихся вузов, как вот у Николая Григорьевича или у нас, около 10%, он заставляет уже идти в кредит. Если мы сейчас наберем еще людей и делаем шаг в сторону, нам зарплату нечем выдавать. А у нас уже сотни тысяч работников в штате.
Знаете, я могу сказать еще одну вещь. Расходы, бюджетные расходы на подготовку одного специалиста, ну, раза в 3 выше, чем расходы, мои расходы на обучение специалистов в нашем
вузе. То есть в негосударственном вузе гораздо эффективнее?
Эффективнее.
А почему?
Ну, вы знаете, я был ректором радиотехнического института, да?
Кстати, один из лучших институтов Советского Союза.
Поэтому я могу с двух сторон посмотреть на ситуацию. Со стороны, значит, ректора госвуза, да? И со стороны президента негосударственного вуза. Но по многим причинам. Мы, конечно, пытаемся создать условия для тех людей, которые работают у нас. Во-первых, у них выше зарплата, чем
в среднем
на государственном уровне. Мы делаем соцпакет. Ну, скажем, у нас бесплатно, они питаются в столовой. Там,
преподаватели.
Преподаватели и сотрудники. Но, с другой стороны, мы значительно больше от них требуем. У нас нет девушек, которые целыми днями гоняют кофе, ходят друг с дружкой, там, не знаю, чем занимаются, и все работают. Если человек не работает, мы прерываем с ним контракт. В государственном вузе попробуйте вы избавиться от человека. И вот они набирают, один не справляется, значит, он берет второго, два ни черта не делают, он берет третьего. И таким образом расходы на содержание аппарата колоссальные.
Просто. Но каждый получает мало и работает неэффективно.
Но никто не работает, как следует.
Понятно. Скажите, пожалуйста, тут очень важный вопрос. Это, видимо, все-таки изменение законодательства. Это, я думаю, что вот то, о чем мы говорили, что в действительности государство, если оно хочет, чтобы деньги шли в образовательную сферу, причем частные деньги, которых сейчас много, и зарабатывать в образовании можно, то, наверное, все-таки это вопрос Государственной Думе и так далее.
Вы совершенно правы. Но законы это у нас нормальные. Но классики наши о чем говорили? Что строгость законов российских компенсируется необязательностью их выполнения. И мы снова слышим налоги, мы слышим доплаты работникам высшей школы, но почему-то только одному сектору. Вообще у нас создается впечатление, что у нас есть Министерство государственного образования, а не образования в целом по стране. Потому что интересы огромного сектора, они остаются вне как бы интересов. Вот и не случайно мы вышли с инициативой о том, чтобы объединиться ректорами негосударственных вузов, во главе пригласить известнейшего ученого, который сидит перед нами, Николая Григорьевича Малыша, который возглавлял один из лучших вузов нашей страны, Таганрогский радиотехнический. Он еще во времена СССР входил в пятерку лучших технических вузов.
Он и сейчас, по-моему, один из лучших, да,
один, технических? Безусловно. Он сейчас развился прекрасно. Я не знаю, как Николаю Григорьевичу удалось пролоббировать такого активного ректора, как Захаревич Владислав, но это действительно один из лучших менеджеров,
которые
есть в системе образования.
Он просто со мной вместе учился. Мы вместе жили в одной комнате в общежитии. Сначала я стал ректором, а потом вот.
Но это редкая бифуркация.
Традиция сохранилась.
Мы, например, много берем в этом вузе по дистанционным методам обучения. Много берем по другим направлениям. Если бы у нас было равенство, была бы нормальная здоровая конкуренция. А нормальная здоровая конкуренция внутри означает, что мы конкурентоспособны на международной арене. Так, Николай Григорьевич?
Да, абсолютно. Дело в том, что законодательством ничего не решишь. Я вот много сам работал с законами и с указами президента. Могу сказать, если люди не хотят исполнять законы, то хоть что делай, хоть самую лучшую конституцию напиши, самые лучшие законы издай, они все равно будут тупо следовать своим правилам и своим понятиям. Поэтому необходимо сделать, во-первых, очень прозрачную работу самого Министерства образования и науки. Я, например, будучи в этом здании, где сейчас сидит Фурсенко, я сам сидел в его кабинете, да, и могу сказать, что если бы Министерство образования и науки широко рекламировала и извещала научную и образовательную общественность о своих шагах, о своей политике, о своих действиях, о прозрачности бюджета, о целях и задачах. Но, возможно, активность масс, извините за выражение, была бы более продуктивна, чем сейчас.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, ведущий Виктор Резунков обсудит с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой, надо ли увеличивать минимальный размер оплаты труда, как того требуют российские профсоюзы, надо ли делать оплату труда почасовой, надо ли вводить налог на бездетность. А мы продолжим разговор о частно-государственном партнерстве после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. ЦИК признал формулировку запроса некорректной и противоречащей Конституции, которая запрещает кому бы то ни было оставаться на посту президента больше двух сроков подряд. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». На прошлой неделе была аннулирована положительная экологическая экспертиза. В Кадырском ущелье в селе Чхалта открывается представительство правительства Абхазии в изгнании. Само ущелье решением грузинского руководства сегодняшнего дня получает новое название – Верхняя Абхазия. Президент Абхазии Сергей Багапш обвинил Тбилиси в очередной провокации, направленной на обострение ситуации в регионе. В столице Киргизии Бишкеке возобновил работу международный аэропорт Манас, закрытый из-за аварии на взлетной полосе. Во вторник пассажирский авиалайнер Ту-154 при взлете задел крылом самолет-заправщик ВВС США. Ту-154 тут же совершил аварийную посадку. Заправщик сгорел, пострадавших нет. Война в Ираке породила негодование мусульманского мира и способствовала привлечению новых сторонников в ряды исламских экстремистов, говорится в докладе американской разведки. Документ был рассекречен во вторник по требованию президента США после того, как негативные, по мнению Джорджа Буша, отрывки из него были опубликованы в прессе. В Брюсселе вторую ночь подряд происходят беспорядки. Толпы молодых людей, выходцев из африканских стран, громят магазины и крушат полицейские машины. Задержано 30 человек. Волнения вспыхнули в понедельник после сообщения о смерти африканцев в полицейском участке. В Петергофе до вечера открыт доступ к гробу с прахом императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II. Во вторник саркофаг был доставлен из Дании в Кронштадт на борту военного корабля. Церемония захоронения состоится 28 сентября в Петербурге.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать частно-государственное партнерство. В студии Радио Свобода председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета Владимир Зернов и президент Московского института экономики, менеджмента и права Николай Малышев. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно и задать вопрос нашим гостям. С городских телефонов 8 800 222 12. 8 800 222 12. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. И вот прямо сразу Сергей к нам подключился. Давайте, Сергей, мы вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Я заранее хочу просить и предупредить вас о том, что я скажу, ничего личного.
Хорошо, давайте.
Вот, уважаемые ведущие, мне трудно разговаривать в образовании с людьми, которые непрерывно говорят о наездах на них. Наверное, ну я долгое время...
Вам не нравится слово «наезд», да?
Я долгое время работал и продолжаю сотрудничать с исследовательскими, научными и образовательными учреждениями. Не употребляют это слово, не знаю, откуда это взято. Второе. Вот что-то у нас здесь вот в этом разговоре сейчас не вяжется.
Да, пожалуйста.
Я сейчас вернулся из городской больницы номер 2 детской, где не достал в очередной раз номерок для ребенка. Ловко устроились. Государственная организация искусственно устраивает очередь, и всех, кому не досталось, идите, получайте платные номерки. К этому уже все привыкли, потому что там в очереди люди не очень богатые. А вот смотрите, что получилось с образовательными учреждениями. Я сегодня не пойду в школу, где не очень богатые родители уже смотрят на школу как на своеобразный принтер для напечатания дипломов. Я специально предупреждаю, не очень богатые, потому что не очень богатые бороться за свои права не могут.
Не, ну это не обязательно, да?
Могут... Нет, это обязательно. Давайте переплатные, я закончу, платные образовательные учреждения. Я непрерывно хожу мимо различных международных академий, международных организаций. Да, я вижу имущественный уровень тех, кто там занимаются. Я никак не ожидал, что они будут жаловаться. Господа, почему? Ведь должно же хватать денег. Если вы стремитесь своим детям дать лучшие знания, лучшие комплекты, конкурентоспособность, так на что жалуетесь?
А вопрос у вас есть?
В чем вопрос?
Скажите, пожалуйста, не получилось ли так, что в медицинской отрасли действительно те, кто составляет сейчас элиту, новых русских, они лечатся в своих учебных, этих самых медицинских учреждениях, и никакие налоги им не страшны, потому что это здоровье. А вот детей они своих посылают не в Международную гуманитарную академию, а, наверное, в другие образовательные учреждения, в том числе и в Московский университет, и в Петербургский университет. А вот те господа, простите, ничего личного, те господа, которые сейчас у вас находятся, видимо, вот с элитой нашей нации не имеют ничего общего.
Понятно. Такой суровый приговор. А, значит, прокомментируйте,
все-таки,
пожалуйста.
Откровенно,
Владимир Зернов.
Вопрос так и не поняли. Что касается тех, кто у нас обучается, вот Николай Юрьевич скажет свою точку зрения. У нас обучаются нормальные ребята, которые хотят получить конкурентоспособное образование и быть конкурентоспособными не только у себя в стране, но и за рубежом. Как пример. На Олимпиаде по программированию в Москве и в России студенты нашего вуза несколько лет подряд занимают вторые места. Это достаточно высокая оценка. Я знаю, что в вузе Николая Григорьевича, как и наши, мы уже говорили про команды
КВН. Самые простые ребята вообще.
Да.
Которые сами себя зарабатывают на хлеб и
на образование.
Совершенно верно.
Мы регулярно проводим опрос. примерно половина зарабатывают сами.
На жизнь. Вот социальный статус негосударственных вузов таков, что в нем могут учиться и...
Это не средний, это предсредний класс, как правило. Но это активные люди, которые имеют жизненную позицию, они хотят пробиться. Так, Николай Иванович?
Ну, я думаю, что любой активный мальчик или девочка может в месяц заработать 3-4 тысячи рублей для того, чтобы оплатить образование в нашем вузе.
А сколько у вас в год
приблизительно? Ну, максимально плата юристов платят в год примерно 45 тысяч рублей. Если разделить на 12... то ясно, что сумма очень небольшая, и такие деньги в Москве можно заработать. Я когда был студентом, я ходил на станции, грузил цемент и кирпичи и так далее, и зарабатывал деньги для того, чтобы мне было нормально жить.
Сейчас вообще образовательные кредиты можно брать, поэтому как раз вопрос о тем, кто хочет получить конкурентное образование.
Вот два нюанса. Первый, я полностью согласен с Сергеем, что есть вузы разные. Мы как раз для этого с Николаем Григорьевичем и проводим работу о том, чтобы вузы делились на качественные и остальные.
И разные, да?
Да. Но чтобы во главе было качество. И второе, что касается кредитов. Опять мы не жалуемся. Мы говорим о том, что нужно изменить жизнь к лучшему, чтобы человек, который желает получить образование, он его получил, в том числе через кредит. Но кредит сейчас могут получить люди, обучающиеся в 10-12 государственных вузов. Хотя кредитует не государственная структура экономическая.
Почему нельзя пойти там в коммерческие банки взять кредит на образование?
По одной простой причине. Сбербанк дает кредит 19 или 21% годовых.
Очень большой процент.
А чтобы его получить, надо такие гарантии привести. Вот все попытки. У нас по кредиту обучается из 20 тысяч 4 или 5 человек. Невозможно.
То есть, в основном, ребята...
Опять-таки, партнерство государственное, то, о чем мы говорим.
Совершенно верно. То есть, если говорить о теме нашей программы, то пока партнерство-то не очень развито, да? Тем более, если учесть силу государства в России, то государство, наверное, должно... Ну, государственные структуры, чиновники должны об этом задуматься или нет?
Безусловно, должны. Мы же не просим чего-то у государства, какие-то преференции. Мы считаем, что должны быть равные условия для любой формы собственности, как в образовании, так и в науке. Без этого двигаться активно вперед, к сожалению, как показывает мировой опыт, невозможно. Так, Николай Григорьевич?
Абсолютно.
Да. Георгий, пожалуйста, из Петербурга.
Приветствую вас. Мне кажется, что заявленная вами тема не только важна, а вообще жизненно необходима. Ну, например, возьмем такой аспект, как традиционное неизбежное отставание обучения от потребностей жизни. Так нельзя ли, например, представители каких-нибудь серьезных фирм на последних там двух курсов, чтобы они читали те дисциплины, которые понадобятся реально вот таким-то фирмам? Как ваше мнение? Спасибо.
Ну, абсолютно с вами согласен, и мы это и в обоих вузах, я думаю, что и другие многие используют. У нас очень много менеджеров банков, работников правоохранительной сферы на юридическом факультете, например.
То есть реальных?
Реальных людей, которые рассказывают...
Сейчас работают?
Сейчас работают, и мало того, они выступают перед студентами, они берут их на практики.
То есть у вас, по большому счету, то, что предлагает наш слушатель, вы реализовали?
Ну, не реализовали, мы пытаемся это все время улучшать и улучшать.
То, о чем говорит слушатель, это так называемый принцип физтеха. Базовые,
Владимир Зернов, да?
Да, базовые организации.
Ну, вы работали тоже на физтехе
я
долго.
Я работал на физтехе. Об этом пришли, к пониманию этого пришли примерно 80 лет назад в нашей стране. Знаменитая статья в «Правде» от 1936 года. Когда подписал и Капица, и Ландау, и Христианович.
Это старший?
Да, это старший, конечно, Петр Леонидович. Это принципы корпоративного вуза. По нему сейчас идет весь мир. И мы, наши наиболее передовые государственные и негосударственные вузы, тоже идут по этому принципу. Но здесь есть тоже масса нерешенных проблем. Если раньше эти проблемы регулировать, Николай Ильич, вы, как вы помните, знаменитое постановление ЦК КПСС и Совета Министров, то сейчас нам, чтобы открыть базовую кафедру где-то на предприятии, нам нужно заключать договор, обязательно арендный, обязательно платить деньги за аренду, ну и получается какая-то абракадабра.
А если предприятие хочет взять ваших студентов, вы должны платить предприятию или что?
Мы же говорим о корпоративности, чтобы на старших курсах человек уже работал на этом предприятии на одном из нормальных мест. Но банк частный, он может себе позволить на это как бы закрыть глаза. Но придет налоговая, а где вы проводите занятия? А почему вы там проводите занятия? Тот же Рособорнадзор проверит и скажет, а как вы проводите занятия в каком-то банке? А у вас там договор аренды есть? А СЭС проверила, а пожарник посмотрел. И получается...
Ну, СЭС-то и пожарник проверили фирму, а там же они тоже их проверяют.
Нет, они нас проверят.
Понятно. Леонид, пожалуйста, из Москвы.
Да, добрый день.
Добрый день.
Я хочу сказать вот о чем. Образование, конечно же, имеет много сложных проблем. Но для того, чтобы конкретно обсуждать эту проблему, надо вычленить все-таки те моменты, которые являются наиболее насущными. Я хотел бы сказать, прежде всего, о судьбе нашего технического образования, который выпадает из темы, которую вы обсуждаете. Я хочу сказать, что для того, чтобы оценить в этой области квалификацию конкурирующих организаций, надо создать условия, при которых будет востребованы эти специальности. И это есть самое главное. А поскольку они в нашей стране не востребованы, то техническое образование никогда не сможет быть на уровне, и никогда нельзя будет сравнить квалификацию специалистов. Но ведь это создание востребованности, в том числе и наших фундаментальных так называемых наук, это дело государства. Государство имеет сейчас достаточные возможности, чтобы вкладывать эти деньги в развитие этих технических промышленных отраслей. Вот эта проблема совершенно не обсуждается. Все с этого начинается. А все остальное это производные. Будут потребности, будет настоящий рынок.
Да-да, спасибо, Леонид. Но вы знаете, честно говоря, да, я просто такой для справки вам скажу, что сейчас по некоторым специальностям техническим просто не хватает специалистов. Просто страна развивается 6-5% в год. Поэтому у вас немножко устарелые данные. Пожалуйста, Николай Малыш.
Но, тем не менее, я хочу поддержать то, что сказал слушатель. Мы с Владимиром Алексеевичем вышли из технических вузов, он закончил физтех, я радиотехнический институт. И, конечно, мы видим и хорошо понимаем, что страна не может развиваться без научно-технической промышленной политики. Кстати говоря, хотелось где-то почитать про промышленную политику. Вот. Если нет промышленной политики в стране, то очень трудно ориентировать вузы на выпуск специалистов высокого качества в области инженерных наук. Это самый наукоемкий и, вообще говоря, материалоемкий сектор образования. Рабочее место в лаборатории технического вуза сейчас уже стоит десятки тысяч долларов. И, конечно, это государственная проблема. Никакой частный вуз, никакая группа товарищей не может создать мощный технический вуз высокого уровня. И могу сказать, что я бы тремя руками или четырьмя руками был за то, чтобы мы начали вкладывать деньги, большие деньги, в модернизацию наших технических вузов. Не размазывать кашу по тарелке, а именно направленно готовить специалистов в области электроники, машиностроения, новых материалов, компьютерных технологий и так далее.
Тут на пейджер пришло сообщение от Юрия. То, что в частных вузах работают меньше людей, чем в государственных, не доказывает их эффективность. Просто кто работает в частных вузах, экономит и стараются сократить как можно больше мест, чтобы положенную на них зарплату разделить между собой и положить в карман. Непонятно, чем это лучше для образования.
Ну, зарплату вообще в карман кладут, если так уж продолжить, а не куда-то ее развеивают. Понять нужно только одно, что в частном вузе, или слово «частный вуз» не надо говорить, не в государственном вузе, несколько другие правила игры. И они направлены на то, чтобы все-таки более эффективно использовать деньги тех людей, которые к нам приносят для обучения.
И вы вообще-то больше от них, по идее, так принципиально зависите, в том смысле,
конечно,
их потребности.
Если они завтра от нас уйдут, вуз прекратит свое существование.
Совершенно верно. Но вообще-то мы ратуем за то, чтобы в нашей стране вузы делили не на государственные, а на качественные и все остальные. Никому же в голову не приходит, что Гарвард лучше МГУ, потому что он не государственный. Или МГУ лучше Гарварда, потому что МГУ государственный.
Или колбаса, которую сделали на государственном предприятии, или на негосударственном.
Это же классика. Соотношение цены и качества в разных секторах. Вот сейчас самое главное для конкурентоспособной экономики. Не только у нас в стране, но и во всем мире.
Понятно. Владимир Александрович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я просто хотел как бы подытожить этот разговор принципиально, потому что, знаете, человек отличает способность к обобщению, в отличие от животных. Мы имеем здесь так называемый error fundamentalis, то есть ошибку в основном, потому что современная буржуазия, чтобы сохранить свое классовое господство, готова поддержать любые сословные, в том числе, я слышу вас, обращение господа, о предрассудке. В этом отношении, кстати, особенно характерны фашистские теории корпоративного строя, предлагающие восстановить деление общества.
Но вы так как-то сурово.
Реакционные теории элиты, так называемые, призывающие передать власть и так далее, верхушки. Вот у нас это отменено, если вы помните, упразднено декретом ФЦИК и СНК в ноябре 2017 года, по-моему.
Да, очень хорошо. А в чем образование? К образованию, да, какой у вас вопрос? К сожалению, мы...
Я бы хотел только короткий комментарий по данному. Вообще образование – это есть лифтинг общества. Чтобы человек из любого класса, высшего, среднего, самого низшего, мог получить достойное образование, если у него хватает для этого качества, усидчивости и так далее. Как вы считаете, Николай Ильич?
Ну, это, по-моему, это такие истины, как приблизительно проповедь Христа.
Но вы знаете, как эти истины, как и проповедь Христа, очень часто не выполняются.
Ну, к сожалению, да, это так, я могу согласиться.
Ольга, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, господа, с колбасой у нас проще определить, где качественно, где некачественно. А вот как быть, хотела спросить, есть ли какой-то у нас орган, отслеживающий, ну, как-то профессиональный уровень преподавателей? Потому что то, что я сейчас увидела в негосударственном вузе, когда моя дочь пошла учиться туда, ну, это когда началось общеобразовательный предмет, еще куда ни шло, но когда читалось введение профессию, ну, это не подлежит вообще никакой критике.
То есть очень плохо, да?
Да, очень плохо.
Просто... А если не секрет, какой
я
вуз?
Я не буду говорить про вуз, но зачем это?
Ну, он хоть в Москве этот вуз?
В Москве, да. Да.
Ну, хоть
я сама закончила
Москвы.
Подобного же типа государственный, этого же профиля государственный вуз.
Государственный, но... или не государственный?
Государственный в свое время, да. Вот, но ну, то, что я увидела, там человек просто даже не владеет русской речью, понимаете, а он преподает введение в профессию.
Не, ну, бывают и плохие.
А какая профессия, Оля?
Не скажу. Да ну, хоть... скажу так, психолог, да. Психолог.
Ладно, хорошо, боится. Ну, вы же фамилию не говорите, не волнуйтесь. Ну, ладно, хорошо, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, может быть, да.
Ну, вообще, в Москве всего два вуза, бывших государственными, теперь стали негосударственными.
Это легко понять.
Легко понять, о каком вузе идет речь. К сожалению, эта проблема есть, и она абсолютно актуальна. Мы об этом с Николаем Григорьевичем
она
говорили.
Она есть и в государственных вузах, кстати.
Конечно. Да. Она везде есть.
Тем более, что человек наверняка работает в госвузе, а совмещает в негосударственном.
И проблема качества преподавателя, она является ключевой для любой профессиональной системы образования. Так ведь, Николай Григорьевич?
Я могу сказать, что есть проблема, которая является общегосударственной в целом. Очень низко упал престиж профессии преподавателя. Если, 20 лет тому назад люди стремились защитить диссертацию, стать хорошим доцентом или профессором, то сейчас проблема преподавания в вузах, она стала общенациональной трагедией. У нас практически профессора все пенсионного возраста, 80%. Значит, средний возраст людей, которые преподают в вузах, госвузах в том числе, и прежде всего, уже заваливает за 55 лет. Разрыв между...
Средний,
да. Разрыв между 30-летними и 55-летними колоссальный. И создается такое впечатление, что если, естественно, уйдут люди из этой сферы, то кто будет преподавать в вузах вообще? Вот отсюда появляются вот такие... звонки,
просто надо затыкать дырки.
Поэтому это вопрос государственной важности. Государство должно создать такие условия, когда люди были бы мотивированы для того, чтобы заняться наукой, работать преподавателем в вузе. И мы были в свое время мотивированы и, вообще говоря, престижем профессии, и достаточно высокой заработной платой, и всевозможным другим вниманием со стороны страны. Сейчас, мне кажется, нужно возрождать вот эту сферу деятельности государства, создать хорошие мотивационные моменты для молодежи, которая пошла бы в вуз.
Преподавать.
Вот она, преподавать, да, именно преподавать.
Я бы коротко хотел для Ольги и для всех, у кого
Владимир
есть проблемы.
Да.
Пожалуйста, телефон ассоциации 105-03-80. Любые ваши факты...
В Москве.
105-03-80.
Жалуйтесь.
Мы обещаем... что в ближайшее время передадим всю информацию в Рособранадзор тому, кому надо. И порядок будет наведен.
То есть там еще у Ольги был вопрос, кто следит официально за качеством образования?
Рособранадзор.
Как это расшифровывается?
Российская служба по надзору в области образования и науки.
И науки.
Которую Болотов возглавляет.
Да, совершенно верно.
Пожалуйста, из Москвы Сергей.
Добрый день.
Добрый день.
В течение многих лет как бы участвую в процессе этом образовательном долго работал в ВУЗе, а сейчас работаю в школе. Я, ну, работал в техническом ВУЗе, сейчас работаю в школе. И вот я вижу, ну, с ВУЗами не теряю, даже с несколькими не теряю связи. У них очень большие проблемы по поводу того, кого они учат и кто приходит. То есть они буквально говорят, что некого учить. Но я их успокаиваю, что дальше будет хуже, потому что новые поколения, они вообще уже не хотят учиться. Причем здесь складывается такая предреволюционная ситуация, когда низы не хотели, а верхи не могли. То есть учителя таких школьников учить уже не могут. А по опыту могу сказать, что на класс достаточно двух-трех, ну, таких вот слегка психически неуравновешенных, чтобы с классом заниматься было уже невозможно. Понимаете? Их таких вообще в нормальных условиях учат отдельно детей. А вместе с классом, выполняя какую более или менее стандартную программу, их учить нельзя.
Ну, понятно, понятно. Извините, пожалуйста, Сергей, вопрос у вас есть? У нас просто программа уже подходит к концу.
Ну вот, ну, понимаете как, ну, собственно, вопросов-то особенных нет. Единственное, вот у меня вот эти вот ваши двое гостей говорят о мотивированности в Советском Союзе, так там была не эта мотивированность. А мотивированность была такая: не будешь в деревне, не поступишь в вуз, будешь корову хвосты крутить, а в городе не поступишь в вуз, будешь у станка торчать. Понимаете, сильная была мотивация.
А в мире другая есть мотивация?
А?
А в мире разве есть другая мотивация?
В мире есть другая мотивация. Там можешь чем угодно заниматься, это твое дело. А в Советском Союзе паспорта просто не давали тому, кто не в вуз ехал из колхоза, понимаете?
Да, понятно. Спасибо, Сергей. Было очень интересно услышать ваше мнение. Кто прокомментирует? Ну, давайте, как, Николай Малышев.
Какие тут могут быть комментарии? Значит, ну, человек рассказал, как он видит жизнь со своей точки зрения. Ну, с чем-то можно согласиться. Про коров и про станки я бы так не сказал. В конце концов, все в профессии уважаемые, все нужные люди. Про это стихи даже написаны.
Я бы не согласился с автором данных предложений по одной простой причине. Негосударственный сектор существует в стране только потому, что есть интерес у молодежи учиться, получать знания. И то, что Ольга сказала, она очень правильно сказала, что есть некачественное образование, которое нужно пресекать. И то, что мы сейчас имеем студентов в 2.5 раза больше, чем было 15 лет назад.
Да, этом... кстати, не прав был предыдущий наш слушатель. Дело в том, что сейчас, по-моему, 90 или 95% выпускников школ поступают в вузы.
Проблема в другом, что не все они вообще-то получают то образование, которое может стать высшим, профессиональным. Да. Давно пора вводить профессиональное и академическое образование, Николай Григорьевич. Ведь у нас же нет университета марксизма-ленинизма. Готовим по тем же программам.
Ну, вообще говоря, вот в этом году в наш вуз поступило 4000 человек. 4000. И никто их не тащил на веревке, они сами пришли, сдали экзамены. И уже сейчас являются студентами вуза. Ясно, что в нынешней обстановке, когда промышленность и экономика в основном развиваются на сырьевых принципах, да, нам необходимо прежде всего подумать о дальнейшей судьбе этих людей. И это опять вопрос государственного партнерства. Невозможно выпустить людей на рынок, не обозначив правила
игры
на этом рынке. А эти правила должно задать государство.
Но если мы... вот какие бы рекомендации вы считали нужно дать государству или какие-то предложения, которые вам кажутся разумными, не обязательно лично ваши, там, которые выработало сообщество? Вот вопрос Владимира Зернова.
Мы эти предложения неоднократно давали, можем повторить. Равные отношения к различным к учреждениям различной формы собственности. Если, опять-таки, мы хотим, а мы все этого хотим, чтобы страна и общество было конкурентоспособны, и каждый индивидуум был конкурентоспособный, значит, нужно относиться к разного рода учреждениям как к равным. Тогда будут условия конкурентоспособности, тогда мы будем подниматься не только внутри страны, но и, соответственно, в мире.
Николай Малышев.
Значит, мне кажется, что проблема сейчас не в предложениях. Проблема в политической воле. Когда мне говорят, что мы можем порекомендовать государству. Кто это государство? Покажите мне конкретную фигуру, которой можно было приложить усилия, или уговорить, или объяснить. Вопрос политической воли.
А если... кого тогда политической воли-то?
Ну, прежде всего, председателя правительства. Президента Российской Федерации.
Все-таки можно указать, значит,
так? Конечно, но я говорю о должностях. Людей, которые должны поставить вопрос и заставить это сделать. Вот и все. А как сформулировать предложение? Найдется и поумнее нас люди, которые это сформулируют.
Абсолютно согласен. Совершенно верно, коротко, четко и ясно.
Скажите, ну политическая воля-то приведет к нужным результатам? Воля есть воля, но когда вот сигнал, ну раз тут технари сидят, да, можем...
Ну, я не могу сказать, что у нас сейчас плохие результаты. Они могут быть лучше просто. Если государство проявит волю в этом направлении, а я сказал, кто...
В образовательной сфере,
то она, как круги по воде, другим сферам даст новый импульс развития, вот и все.
Но ведь сейчас куча всяких там государственных программ, которые для поднятия образования, технопарки и так далее. Разве это не предмет политической воли?
Это предмет, безусловно, политической воли, но мы сейчас говорим не о том, что уже сделано, а мы говорим, что надо еще сделать. И это не должно быть, извините, программной вещью. Вот захотел кто-то вот создать технопарк и создал. А речь идет о политике. Политика – это не есть одно действие. Это система мероприятий, которая поддержана всем народом. Тогда это политическая воля.
Понятно. То есть вы предлагаете все-таки более системно это делать.
Ну, а иначе ничего не получится.
Николай Жорович совершенно прав. Потому что по-другому получится, технопарк, созданный одной структурой, поддерживает, или бизнес-инкубар поддерживается государством, а другой структуры нет. Но это же приведет в тупик.
Это не политика. Это,
да, это не политика, это стагнация.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я прошу прощения у слушателей, которые дозвонились, мы не смогли их вывести в эфир. Просто программа конечна. И я благодарю за участие в нашей программе председателя Совета Ассоциации Негосударственных Вузов России Владимира Зернова и президента Московского института экономики, менеджмента и права Николая Малышева, координатор программы Марина Стауне. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. «Война с террором» или «Война цивилизации», «Чего хотят террористы», книга Луизы Ричардсон, фильм «Спайка Ли» о трагедии Нового Орлеана. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.